Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Поверх барьеров» в прямом эфире. Клубная жизнь Петербурга.
Здравствуйте, это Эля. Я хотела бы сказать, что, наверное, представители не всех видов клубов, их же много разных, сегодня присутствуют на передаче. Вот, например, в Москве, будучи в клуб «Метелица», я бы подумала, отпускать ли своих детей, потому что клуб «Метелица», например, клуб «Аги», дом ученых, то есть это все совершенно разные вещи. И если есть общие интересы у людей старших, то интерес общий у тинейджеров, скажем так, единственное, это вот прорваться через фейс-контроль и покрасоваться, как они одеты. Это тоже очень интересно, очень здорово, но вокруг последнего вот бьется криминал какой-то, вихрится. А вокруг, допустим, порядочных таких клубов по интересам искусства, по интересам, может быть, науки, никогда не встретишь вот изобилие молодежи.
Или ваш вопрос понятен, и ваша позиция тоже ясна. Николай Охотин, ну, я думаю, что вам и уже приходилось, и еще много придется встречаться вот с такими сразу с порога обвинениями в том, что, так сказать, обязателен фейс-контроль при входе в ваш клуб, потому что будет собираться черт знает кто для черт знает чего, и вообще криминал, наркотики и прочее. Был упомянут в звонке нашей слушательницы и клуб «Аги». И ведь, насколько я знаю, вы слеплены по образу и подобию. Из ребра Аги вы возникли, не так ли? Скажите, пожалуйста, несколько слов, во-первых, об истории этого клуба, и затем вот о том, что беспокоит нашу звонящую слушательницу.
Угу. Значит, платформа действительно в некотором роде слеплена по подобию Аги. Это можно объяснить просто. Двое из четырех учредителей, 4-6. Если добавить еще двоих, соответственно, получится отношение как минимум, опять же, половина, трое на трое, являлись учредителями московского клуба «Аги».
Назовите имена, пожалуйста. Кто учредил «Аги» и кто учредил платформу?
Значит, «Аги» учредили... Я так перечислю учредителей платформы и скажу, кто из них учредил и «Аги» тоже. Это я, Николай Охотин, это Алексей Кабанов, Карина Кабанова и Михаил Рябчиков. Вот эти четыре человека, это стояли у истоков «Аги». В платформе в Петербурге к нам присоединились Вячеслав Курицын и издатель и бизнесмен Виталий Гришечкин.
«Поверх барьеров» в прямом эфире. Клубная жизнь Петербурга. Эфир 3 октября 2004 года. У микрофона Иван Толстой. Клубная жизнь Петербурга. Наступила осень. Самое активное время для любого предпринимательства, в том числе и культурного. Вы согласны с тем, что ведение клуба – это в каком-то смысле бизнес, предпринимательство?
И да, и нет.
Да.
А теперь я представлю наших гостей. Нина Ивановна Попова, директор музея Анны Ахматовой. Валентина Трофимовна Орлова, председатель правления Всемирного клуба петербуржцев. И Николай Охотин, арт-директор новейшего петербургского клуба, о котором многие еще не слышали, а некоторые, наоборот, уже успели полюбить, клуба «Платформа». Что же такое клуб? Какая она клубная жизнь? Насколько это дань моде, насколько органическая потребность какой-то части общества? Мы надеемся на участие в разговоре наших слушателей. Есть ли у вас опыт посещения клубов? Что в них привлекает? Приветствуете ли вы поход туда, скажем, ваших детей? Или боитесь клубов как чумы, как вообще всего нового? Начнем, пожалуй. Нина Ивановна Попова, вы директор музея Анны Ахматовой. Но пригласили мы вас сегодня, потому что есть такое ощущение, что то, чем вы руководите, не просто научно-культурное заведение. Это только часть ваших владений. Но и очень живое место, где много лет собираются петербуржцы. И хочется назвать Ахматовский музей клубом. Вы не против?
Нет, ни в коем случае.
Что такое клуб в вашем понимании?
Я думаю, что это то место, где соединяются люди, имеющие какое-то пересечение интересов, с дружеским к ним отношением, с желанием диалога с ними, интереса к ним. Вот так бы я определила понятие клуба.
Это место стихийного общения
Нет,
людей?
Нет, ни в коем случае.
Есть если какая-то это, программа, конечно. Да?
Если вот мы начали с вопроса клуб, часть все-таки предпринимательской идеи программы, то, конечно, это надо создавать, структурировать, имея в виду, как бы сказать, анализируя существующие в окружении клуба, в обществе таким образом, какие-то интересы. И их сопрягать с теми интересами или идеями, которыми живет клуб, а в данном случае музей.
Валентина Трофимовна Орлова, председатель правления, напомню, клуба, Всемирного клуба петербуржцев. Вы ответили на мой вопрос о том, бизнес это или нет, ведение клуба, да и нет. Что вы имели в виду?
Я имела в виду, что есть клубы, которые являются чистыми бизнес-клубами, где те люди, которые приходят и общаются между собой, они получают удовольствие, а все остальное – это бизнес. Здесь решаются бизнес-проблемы. Они приходят в дорогой ресторан, который специально для этого клуба создан. Они останавливаются в дорогом отеле, который им только в этом клубе отель. Это бизнес. И те люди, которые занимаются организацией и жизнью этого клуба, это чистые бизнес-люди. Но если взять другие клубы, вот наш клуб, Всемирный клуб петербуржцев, занимается чисто культурной деятельностью, даже не благотворительной в прямом смысле, а просто культурно-просветительской деятельностью. Вот, к сожалению, я не знаю, то ли мы еще не научились заниматься бизнесом, то ли нам это не нужно, но мы существуем 14 лет, и мы свой клуб называем чисто культурным клубом, который преследует опять чисто культурные задачи, просветительские задачи. И у нас никакого бизнеса нет.
У вас нет не только бизнеса, но, как я слышал, нет и постоянного помещения.
Да, кстати, нам это тоже совершенно не мешает. Мы это сделали, ну, как бы обычной своей жизнью. Мы собираемся в лучших дворцах Санкт-Петербурга и, кстати, и в музее Ахматова иногда. И это нам позволяет себя чувствовать всемирными петербуржцами, потому что мы совершенно спокойно в Сомерсет-хаусе провели заседание в Лондоне, мы провели заседание несколько раз в Нью-Йорке, мы провели заседание в бизнес-клубе в Берлине, где нас очень приветливо приняли, и мы везде чувствуем себя как дома.
Ну, правильно, петербуржцы живут везде.
Да.
Это необычайно приятно. Николай Охотин, арт-директор клуба «Платформа», полностью соответствует названию клуб, да, своему, и у вас есть и помещение, у вас есть бизнес, у вас все поставлено на, кажется, хорошую коммерческую основу, по крайней мере, поначалу так кажется, правда?
Безусловно, так, и по-другому быть не может, потому что, ну, не знаю, я думаю, что у нас в стране еще живет некоторое противопоставление бизнеса и культуры, но на самом деле надо понимать, что любая культура не может существовать без денег. Кто-то в какой-то форме для чего-то должен давать деньги, чтобы какие-то культурные события и вещи происходили.
И вы хотите эти деньги зарабатывать сами, а не выпрашивать где-то, да? Я намеренно
употребляю
нехороший глагол.
Мы не хотим выпрашивать, хотя понимаем, кто из действующих, существующих организаций готов давать деньги на культуру, мы с ними работаем. Но мы хотим иметь свою собственную базу для того, чтобы чувствовать себя защищенными.
То есть дают, берете, но прежде всего рассчитываете на свои собственные...
Сами на себя, да.
Нина Ивановна, вы ведь были, перед тем, как возглавить музей Ахматовой, вы были директором музея квартиры Пушкина на Мойке 12.
Это называлось тогда заведующая. То есть это был филиал Большого музея, Всесоюзного музея Пушкина, и я была заведующей филиалом Мойка 12.
Заведующей филиалом Мойки 12. Чем жизнь на Мойке 12, культурная жизнь, не только внутримузейная, да, принципиально отличалась от того, что происходит в Ахматовском музее?
Мы уже говорим о 87-м годе, когда я была связана с именем, с музеем Пушкина. А совсем другие времена наступили.
Да-да, я просто хотел бы понять, существует какая-то традиция, или она ломалась?
Конечно, традиция существует. И на Мойке были литературные вечера, и гостиные квартиры Пушкина. Это было место, куда, ну, я бы сказала, тогда элитно, а мне не казалось, что элитно, приезжали, ну, интереснейшие люди 70-х годов выступать. Понимаете, в чем для меня главное отличие? Здесь уже, в другую эпоху, в музее Ахматовой в Фонтанном доме, я вела себя как человек... Во-первых, отвечающие за то, что я делаю, и за тех людей, с которыми я работаю, и за политику музея, и за стратегию музея, и гораздо более свободный. Я начала с ответственности, говорю о свободе, потому что это вещи, с моей точки зрения, взаимосвязанные. И время было другое, и возможность выбора, вот это вот самое структурирование, она была другая. И, честно говоря, контроля за деятельностью музея в этом смысле, в смысле политики, с 89 года не было, и, слава богу, нет и сейчас. И поэтому, и все-таки для меня это предпринимательская деятельность, клуб, то есть организация вечеров, выставок, потому что каждый раз я должна держать какой-то баланс. Вот это человек не может заплатить, вот это придут только пенсионеры. А вот здесь будет не 50 человек, а 120 в зале. Значит, это хорошо. Я не перевожу счет на деньги. Я, наверное, плохой бизнесмен, в отличие от Николая, или предприниматель, потому что я никогда не сижу и в этот вечер столбец не высчитываю. Но на уровне интуиции и представления о том, что вот это суперинтересно, на это придет много народа, это хорошо. Значит, это хорошо, потому что это интересно людям, это хорошо, потому что будут входные билеты. Поэтому, вот, знаете, такой предпринимательской какой-то безумного огня в глазу у меня нету, слава богу, как мне кажется. А может быть и плохо, но мы же все-таки финансируемся городом, поэтому деньги есть такие, чтобы выжить. Но еще нужны деньги, чтобы можно было для музея сделать и это, и это, и это, и частично заплатить работающим в музее людям, значит, это предпринимательство.
Я помню, что почти 15 лет назад, но, может быть, немножко меньше, первое удивление, которое постигало, которое, так сказать, приходило к посетителю Ахматовского музея, было то, что при музее был ресторан. Ресторанчик, как может быть.
Кафе.
Кафе, может, да, оно называлось верно. Скромно кафе по тем временам. Тем не менее, там очень была хорошая и, по-моему, иногда даже изысканная кухня. Это было первое удивление, соединение культуры с трапезой.
Недолго мы, к сожалению, продержались на этом соединении, потому что все-таки уровень цен в кафе был выше заработной платы музейных смотрителей. Один обед стоил месячную зарплату, поэтому, знаете, возникла такая социальная агрессивность двух разных слоев, пришлось с этим расстаться.
Ну, может быть, это была чувствовала социальная агрессивность, но другого рода агрессивность чувствовалась в музее на Мойке 12, где воды-то было нельзя выпить, разве что из-под крана где-нибудь. То есть это, там был перекос в другую сторону, а здесь, может быть...
Я думаю, что я в том перекосе тоже принимала участие до 87 года, поэтому я сейчас просто не имею права, как бы сказать, что-то говорить в сторону Мойки 12 отрицательно, потому что это часть моей жизни, моего сознания, моего опыта.
Валентина Трофимовна Орлова, а как быть с петербуржцами? Почему же все-таки у них нет помещения? Что же они, как рои мотыльков, пусть даже красивых бабочек, перемещаются от рощицы к рощице, от луга к другому лугу, и нет постоянного пристанища? Что это за философия существования?
Ну, наверное, это и еще и от того, что мы действительно не занимаемся бизнесом и сами не можем заработать. Правда, меня так немножечко укололо ваши слова «выпрашивать деньги». Дело в том, что сегодня клуб наш, вот Всемирный клуб петербуржцев, находится в таком положении, что мы живем, мы не государственное учреждение, мы живем только за счет своих попечителей и спонсоров. И когда нам дают деньги... А желающих дать нам деньги больше, чем те люди, у которых мы берем. То есть мы выбираем, у кого взять деньги, и мы оказываем честь тем, кто дает нам деньги. Вот так мы поставили в такое положение нашу ситуацию. Но вы же сами знаете, какое положение сейчас с дворцами, с особняками в центре города. Клуб петербуржцев может быть только в центре города, он может быть только в старом здании. А как взять... Во-первых, взять очень сложно, во-вторых, отремонтировать, и, в-третьих, содержать для клуба, который не занимается бизнесом, это вот для нас на сегодняшний день невозможно. Хотя мы уже год, наверное, эту проблему с нашими попечителями обсуждаем. Попечители – это те несколько человек и организации, которые содержат клуб финансово.
Но у вас есть среди членов вашего клуба весьма влиятельные лица, в частности, первое лицо в государстве, президент Путин. Может быть, его призвать к ответственности?
Ни в коем случае. Вот чем наш клуб заслужил доброе имя, что у нас примерно 100 членов клуба живут в разных странах мира, и мы никогда у них ничего не просим. И думаю, что в немалой степени именно поэтому они нас уважают. И думаю, что президент Путин также относится с уважением к клубу, который никак его не напрягает. Мы сами понимаем, что у него и без этого напряжения много. И ничем не досаждает, никакими просьбами. Ну, в общем, к нему не пристает.
Гордый вы, петербуржец.
Да.
Приятно это осознавать. Радио «Свобода» поверх барьеров в прямом эфире. Ведет программу Иван Толстой. Наша тема – клубная жизнь Петербурга. У нас есть звонок слушателя. Кажется, звонит нам москвичка, если я не путаю. Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста.
Здравствуйте, это Эля. Я хотела бы сказать, что, наверное, представители не всех видов клубов, их же много разных, сегодня присутствует на передаче. Вот, например, в Москве, будучи в клуб «Метелица», я бы подумала отпускать для своих детей, потому что клуб «Метелица», например, клуб «Аги», дом ученых, то есть это все совершенно разные вещи. И если есть общие интересы у людей старших, то интерес общий у тинейджеров, скажем так, единственный – это вот прорваться через фейс-контроль и покрасоваться, как они одеты. Это тоже очень интересно, очень здорово, но вокруг последнего вот бьется криминал какой-то, вихрится. А вокруг, допустим, порядочных таких клубов по интересам искусства, по интересам, может быть, науки, никогда не встретишь вот изобилие молодежи.
Или ваш вопрос понятен, но ваша позиция тоже ясна. Николай Охотин, ну, я думаю, что вам и уже приходилось, и еще много придется встречаться вот с такими сразу с порога обвинениями в том, что, так сказать, обязательно фейс-контроль при входе в ваш клуб, потому что будет собираться черт знает кто для черт знает чего, и вообще криминал, наркотики и прочее. Был упомянут в звонке нашей слушательницы и клуб «Аги». И ведь, насколько я знаю, вы слеплены по образу и подобию. Из ребра Аги вы возникли, не так ли? Скажите, пожалуйста, несколько слов, во-первых, об истории этого клуба, и затем вот о том, что беспокоит нашу звонящую слушательницу.
Угу. Значит, платформа действительно в некотором роде слеплена по подобию Аги. Это можно объяснить просто. Двое из четырех учредителей, 4-6. Если добавить еще двоих, соответственно, получится отношение как минимум, опять же, половина, трое на трое. Являлись учредителем московского клуба «Аги».
Назовите имена, пожалуйста. Кто учредил «Аги» и кто учредил платформу?
Значит, «Аги» учредили... Я так перечислю учредителей платформы и скажу, кто из них учреждал и «Аги» тоже. Это я, Николай Охотин, это Алексей Кабанов, Карина Кабанова и Михаил Рябчиков. Вот эти четыре человека, это стояли у истоков «Аги». В платформе в Петербурге к нам присоединились Вячеслав Курицын и издатель, и бизнесмен Виталий Гришечкин, которые к «Аги» отношения не имели никакого.
Вы клуб, принципиально отличающийся по жанру, по возрасту, по какой-то своей тематике, по программе. Даже проще, вы молодежный клуб?
Нет, я бы сказал, что мы клуб для всех возрастов. И как ни странно это звучит, порой действительно можно встретить в один и тот же день, в одну и ту же ночь или вечер людей от 18 до 70 лет.
То есть, наверное, и тех людей, которые посещают и другие клубы. Вот наша слушательница беспокоится, что в подобные молодежные клубы, или какие, кажется, в частности, в «Аги», да, ходят не те люди, которые ходят в так называемые престижные и почетные клубы. Да?
Я абсолютно понимаю озабоченность звонившего слушателя, могу сказать, что поскольку мы четко понимаем эту опасность, ну, опасность — громкое слово, да, вот эти вот, риск клубной жизни, мы понимаем, как с этим бороться, и мы с этим боремся.
Ну как, что у вас стоит собака, натренированная на запах наркотиков?
Нет, я бы сказал так, что у нас изначально вопрос поставлен так, что, понятно, полностью от риска застраховаться никто не может, и мы не можем похвастаться системой безопасности, как в современных аэропортах, там, в Израиле, допустим. От этого мы не застрахованы. Но у нас изначально поставлена вообще клубная система, клубный вопрос так, что у нас этого не может быть. Это никому не интересно для этих людей. Никому не интересно взорвать клуб «Аги» в Москве, вот, если говорить уж совсем откровенно. Интересно взорвать «Метелицу». Это да, это громко. На Новом Арбате клуб для крутых и бандитов, вот его разнесли. «Аги» — это никому не интересно. Это клуб для поэтов и музыкантов. Это не аукнется. Это если говорить вот, да, о совсем таких тяжелых, неприятных вещах.
Да, конечно.
Не будем на этом заостряться. А если говорить о другом, то точно так же это неинтересно распространителям наркотиков. Потому что это не тысячный там зал для рейва. Сколько здесь будешь наркотика, даже если сбудешь. Это неинтересно для бандитов. Это интересно, это построено так, это хитрая система соответствия запросам публики. Это интересно ровно той публике, которая нам нужна. И эта публика между собой стыкуется абсолютно спокойно, в нормальном режиме, сочетая пожилых и молодых, не вызывая абсолютно никаких проблем. Вот за 5 лет нашего существования в Москве все проблемы, которые были, были абсолютно нормального бытового характера, которые могли случиться и на кухне между друзьями. Все.
Нина Ивановна Попова, а в Ахматовском музее как быть с проблемой поколений? Как с отцами и детьми? Отцы, я видел, и все видели, ходят. А дети?
Ну, это, конечно, проблема существует в каждом музее, потому что музеи ориентированы в прошлое, соответственно, и привлекают людей, которые уже понимают цену и смысл проходящей жизни. Но, понимаете, сегодня тоже возникли какие-то совершенно другие идеи. И я знаю, что каждый музей дорожит тем, когда у него шумно, гамно, когда кричат дети. И поэтому мы меняем программу музея. То есть вот наши выставочные залы, они в последние годы делают несколько таких, в них проходит несколько, осуществляется несколько проектов, ну, например, рождественский. Проект, который проходит уже 7 лет, когда кроме картин художников разных поколений, пытающихся, как бы сказать, интерпретировать тему Рождества или Нового года в истории страны, вот послереволюционной, естественно, когда это было запрещено, когда это отменено, и как сейчас, и на это собрать 3 поколения – дедушек, родителей и детей. И поэтому проходили спектакли театра марионеток, они сейчас продолжаются, с тем, чтобы вот как прежде в какой-то той вот известной нам из литературы жизни в маленькой комнате, в гостиной какого-то дома собираются дедушки и приводят внуков. Понимаете, чтобы это было притяжением для разных поколений. То же самое было у нас в этом году, такой проект, который предполагал участие... То есть сейчас прошедшая рождественская выставка, это была просто с участием школьных или детских художественных студий, когда сами дети рисовали, сами ставили спектакли и для взрослых, и для своих сверстников. Вот пытаемся так, понимаете, потому что понимание, что если музей не будет детей, это мертвый музей, это сегодня уже общее место.
Валентина Трофимовна, а клуб петербуржцев, он привлекает молодых? Вообще, какая доля молодежи у вас? И насколько вы в ней заинтересованы?
Я бы сказала, главная доля. Вот я сейчас, слушая Николая, вспомнила. Первым президентом клуба был Никита Алексеевич Толстой, ваш батюшка. Мы его очень любили. И когда клуб тогда только начинался, и как-то все было трудно, а журналисты все, значит, к Никите Алексеевичу приставали с вопросом: ну кто же может быть членом вашего клуба? Ну, Никита Алексеевич, ну вот кого вы в клуб берете? Он подумал и очень мудро ответил: мы точно знаем, кто не может быть членом нашего клуба. Остальные все могут. Поэтому у нас офис в Мариинском дворце на Исаакиевской площади. Мы обычно выходим очень поздно с работы, а напротив, в переулке Антоненко, ночной клуб-дискотека «Порт». Боже мой, если выходишь и видишь огромную демонстрацию, все обязательно в черном, в кожаном, в модных прическах, молодежь. Вот смотришь на них и думаешь, вот они точно не могут стать членами клуба. И не потому, что мы не хотим, а им у нас неинтересно. А вот другие ребятишки, и их, к счастью, тысячи, мы их не можем сделать действительными членами клуба, но мы с ними работаем, вот что самое главное. Мы очень тесно, ну, я бы сказала, срослись с Дворцом творчества юных, и нет ни одного детского конкурса, связанного по тематике с Петербургом, в котором бы не участвовал Всемирный клуб петербуржцев. Мы учреждаем свои дипломы, мы дарим свои подарки, мы проводим конкурс городской «Моя петербургская родословная». И все ребятишки Петербурга, все желающие, их очень много, пишут свои родословные.
«Поверх барьеров» в прямом эфире. Клубная жизнь Петербурга. Мы продолжим после краткого выпуска новостей.
Радио «Свобода» в социальных сетях. Твиттер, Фейсбук, ВКонтакте. Последние публикации и открытые дискуссии. Видео, фотографии, новости, эксклюзивные материалы. Настройтесь на свободу в вашей любимой социальной сети. Для всех, кто любит и не любит свободу.
Какую Россию мы оставим нашим детям?
Детям, вы знаете, хотелось бы, конечно, чтобы они были здоровы, и полная нация была полная здоровая. Вот и все.
Богатую, чтобы не было войны, чтобы у вас было всех хорошее и будущее, и настоящее, и вам, и внукам, и правнукам.
Детям нам надо оставить сильную, справедливую, ну и тоже красивую Россию, ни от кого не зависело, чтобы.
Надо вот привить детям любовь именно к России, что можно здесь себя как-то реализовать, что здесь можно все воплотить.
Чтобы семья была, чтобы квартиры у всех были, чтобы они жили в хороших условиях. Ну, чтобы мир был самый главный на земле, на нашей, особенно в России.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
«Поверх барьеров» в прямом эфире. «Клубная жизнь Петербурга». Эфир 3 октября 2004 года.
Добрый день. У меня вопрос ко всем участникам передачи. А вот Петербург – это город с совершенно блестящими клубными традициями. Я имею в виду, что в Петербурге существовали такие великолепные артистические заведения до революции, как «Бродячая собака», «Привал комедиантов» и так далее. Мне интересно, современные организаторы, сегодняшние организаторы клубов, ну вот в частности участники передачи, как-то учитывают опыт старой, дореволюционной клубной жизни Петербурга? Существует ли или должна, может быть, существовать в их понимании какая-то преемственность старых традиций и современных традиций клубной жизни? Спасибо.
Спасибо, Леонид, за интересный вопрос. Нина Ивановна, по-моему, это по вашей части. Вы специалист по Серебряному веку.
Вопрос-то сложный на самом деле, потому что что такое преемственность традиции? Я прекрасно понимаю, что это другое время, это другие люди, другой тип поведения, стиль жизни и личностно все другое. И, то есть, как бы сказать, документально, исторически я знаю, как была устроена «Бродячая собака». Я знаю, что сейчас существует «Бродячая собака», Александр Склярский открыл ее несколько лет назад. Владимир Александрович Склярский открыл ее, и она пользуется большим успехом. Но я все-таки думаю, что это другие люди. И это другая «Бродячая собака» сегодня. И это другой стиль.
За время пути собака могла подрасти.
Совсем даже выросла у нее, может быть, уже нет другое количество лап. Понимаете, преемственность, когда жизнь была разорвана на 80 лет, почти оторвана одна собака от другой, ну, какая может быть преемственность? Мы знаем исторически, как там было, но попытка это реконструировать — это дохлый номер, по-моему. Это все равно такая...
Я возразил бы на самом деле.
Да, хорошо, Николай.
То есть я принимаю то, что вы говорите, безусловно, это очевидные вещи, но я бы сказал, что, например, с вашей точки зрения, как обстоит дело с преемственностью в русской поэзии? Она тоже прервалась радикально?
Это же другое дело. Это
а вот я как раз хочу сказать, что нет, потому что у нас, когда приходят современные поэты, современные великие русские поэты, и сидят...
Имена, пожалуйста.
Михаил Эйзенберг, Тимур Кибиров, Сергей Гандлевский, Лена Фанайлова, многие другие, и сидят... пьют, разговаривают о жизни, о стихах, читают стихи и так далее в наших стенах, чем это не «Бродячая собака» образца начала века?
В рамках архивного проекта вы слушаете передачу «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Поверх барьеров» в прямом эфире. «Клубная жизнь Петербурга». Тема «Клубная жизнь Петербурга». У микрофона Иван Толстой. Сегодня у нас в гостях Нина Ивановна Попова, директор музея Анны Ахматовой, Валентина Трофимовна Орлова, председатель правления Всемирного клуба петербуржцев, и Николай Охотин, арт-директор новейшего петербургского клуба «Платформа». Николай, вопрос к вам. Что собой представляет жизнь клуба «Платформа»? Как эта жизнь структурирована, как она выстроена, кто к вам приходит, по крайней мере, за вот прошедшие 3 недели, кто приходил, какие услуги вы предоставляете, сколько стоит вход в ваш клуб и так далее.
Ну, я бы сказал, что жизнь пока структурируется и находится в стадии становления, потому что действительно мы работаем всего 3 с чем-то недели. Но я бы сказал, что двигается ровно в том направлении, которое мы и рассчитывали. Значит, к нам приходит именно та часть питерской публики, которую мы хотели, которую мы ждали, звали. И эта публика начинает приходить, мы этому очень рады. Но если грубо говорить, у нас немного времени в передаче, это творческая публика, это писатели, художники, фотографы, музыканты.
То есть вы рассчитывали, что прежде всего это будет та самая типологическая публика, которая приходила и в АГИ в Москве, да?
Более-менее, да. С поправкой на город.
Вы специально исследовали Петербург? Вы думали о Петербурге, когда создавали свой клуб? Или вы считали, что вторая столица, и в ней все должно быть более-менее так же?
Нет, такой ошибки мы не совершали. Мы думали, мы боялись. Много всего было.
Вы же москвич? Вы москвич, да?
Я москвич, да. Хотя мой отец отсюда, и тем не менее я родился и вырос в Москве. Мы понимали, что это другой город. И здесь многие законы, которые мы поняли в Москве, могут не работать. И действительно многие не работают.
А какие?
Не берусь объяснить, почему, да, могу только перечислить, назвать, пока мы этого еще сами не понимаем. Например, в Москве с первого же дня не было никаких проблем с тем, что люди сидели до утра. Здесь, не думаю, что это связано элементарно с мостами, но первые дни людей просто как отрезало.
В какое время?
Ну, часам к 12, все, нет никого. Метро, мосты, в Москве это никак, мостов в Москве нет, но метро есть, там, может быть, на час позже. Это никак не влияло.
Нет привычки сидеть до утра. Хотя на кухне-то есть привычка сидеть?
Есть.
Черт знает сколько, не выгонишь иногда гостя.
В том-то и дело. Ну вот почему-то так было, непонятно, мы не понимаем этого. Может быть, скорее приятнее сидеть на кухне, чем в общественном заведении после такого-то периода времени.
Так, еще что?
Еще что? Ну, еще всякие ценовые истории. Конечно, тоже очень разные в Москве и в Питере.
Ну, так вы, может, заряжаете вообще цены чудовищные?
Возможно, нет. Это нам предстоит понять, вот где проходит граница развлечения, да, между Москвой и Питером. Это следует понять, но точно, что здесь вот разница есть, это 100%.
Хорошо, сколько стоит вступительный билет?
Вступительный билет, входной билет, нет такого понятия в целом. Значит, отдельные мероприятия стоят входной платы.
В зависимости от себестоимости, да?
В зависимости от многих разных факторов.
Вы можете привести пример дорогого мероприятия?
Да, дорогое мероприятие — это, например, концерт западной группы, который мы специально привозим для концерта у себя в клубе, и там билет может стоить, ну, не знаю, до 500 рублей, может быть, даже чуть выше.
Ну, это объяснимо, по крайней мере, да. Действительно большие затраты, да? А минимально? Пришел поэтишка, стежки почитает.
К поэтому относимся так же уважительно, как и к любой самой крутой западной группе.
Конечно, но денег вот, стоит меньше.
Денег с людей мы не берем, хотя это смешная история. Параллельно мы и поэту не платим. Хотя, по-хорошему, с нашей точки зрения, следовало бы заплатить и поэту гонорар, потому что он тоже, грубо говоря, торгует для публики своим творчеством, и почему не получить ему за это некоторую плату. Но очень сложно ломать стереотипы, а стереотип такой есть, что за литературное чтение приходящий слушатель ни в коем случае не заплатит, и, соответственно, либо платить из собственного кармана поэту, хотя, опять же, из стороны поэта тоже нет стереотипа, что он должен за это получить. Есть стереотип, что я читаю бесплатно.
Что вообще происходит в клубе? Вы входите в клуб, и там есть несколько помещений. Какие они функции исполняют?
Да, у нас...
В Москве ведь был круглосуточный книжный магазин, а как здесь?
И здесь то же самое.
Круглосуточный книжный магазин, да. Как я понимаю, единственный в городе.
Круглосуточный. Насколько я знаю, некоторые из магазинов «Снарк», они тоже круглосуточные. Около Московского вокзала. Может быть, я ошибаюсь, но, по крайней мере, какое-то время назад так было.
И там продается какого типа литература?
Это гуманитарная литература в основном. Ну...
Культура, история.
Культура, история, художественная литература, поэзия очень много.
Современная литература, модная, популярная.
Модная,
да?
Популярная, переводная. Будут книжки на иностранных языках, пресса интересная, редко доступная и так далее. Будет интернет.
Бесплатный
для посетителей, да.
У вас можно поесть, правда?
Да, значит, второе помещение — это, собственно, зал, где происходит мероприятие со сценой. И там же можно поесть. Выпить, так посидеть. У нас, в отличие от ресторанов, совершенно нету Нету запрета на клиентов, которые пришли без заказа. Они могут сидеть и разговаривать между собой, читать книжки, не заказав даже чашки кофе. Их никто
то
не
есть можно книжечку купить в одном зале, и я видел, у вас там диваны есть. И на диванчик.
И на диванчик.
Очень хорошо.
Желательно не укладываться там. Посидеть можно сколько угодно.
А то места может не хватить.
А вот я уже нашла точку соприкосновения с вашим клубом нашего. Виталий Гришечкин был спонсором издания альбома о Петербурге. Автором альбома Иван Уралов является и Марина Важова. А Иван Уралов, главный художник города, член Всемирного клуба петербуржцев. Книга вышла в серии «Библиотека Всемирного клуба петербуржцев». Если вы откроете, вы там увидите эту серию. А продаваться она наверняка будет в вашем клубе. Вот мы уже с вами подружились.
Я хотел прерваться для того, чтобы выслушать звонок нашего слушателя. Владимир Иванович, оказывается, звонит из Нью-Йорка. Я этого не сразу понял. Владимир Иванович, простите, Бога ради, слушаем вас.
Здравствуйте, господа.
Здравствуйте.
У меня вопрос к госпоже Орловой. Вот мы представляем Нью-Йоркское общество русских дворян. И мы давно уже контактируем с госпожей Орловой. Как она относится к тому, что все наши звонки фиксируются на ФСБ?
В каком смысле, как я отношусь? Но фиксируется, и ради бога. Мы с вами ведь никакие шпионские тайны не имеем. Я не совсем поняла вопрос.
Ну, просто любой звонок к вам фиксируется на ФСБ.
Владимир Иванович, у вас есть какое-то подтверждение этому, какое-то доказательство?
Ну, конечно, у нас есть подтверждение. Вы сами найдете это подтверждение, если позвоните ФСБ.
Но это совсем не наша функция. Честно говоря, я не вижу какого-то большого смысла обсуждать этот вопрос. Все это очень, мне кажется, голословно и не имеет отношения к теме нашей передачи. Валентина Трофимовна, вы сказали о том, что вот такие точки соприкосновения с клубом «Платформа» вы уже восстановили здесь, в нашей передаче. А вообще, я хотел спросить вас, дорогие гости, у держателей клубов, у директоров, у руководителей, у арт-руководителей есть какая-то потребность в том, чтобы существовала некая, так сказать, платформа, но печатная. Не чувствуется ли потребность в организации какого-то издания, которое обслуживало бы и директоров, руководителей клубов, и членов организации, и просто вообще всех желающих, гуманитарную общественность Петербурга, которая рассказывала бы о том, где что происходит, которая могла бы координировать ваши действия, чтобы не было каких-то повторов, которая, в конце концов, может быть, и упростила бы какие-то вещи, и удешевила, скажем, есть люди, которые хотели бы прийти в клуб «Платформа», понаблюдать за какой-то культурной жизнью, за кем-то из гостей Петербурга, а может быть, этот человек был бы приглашен и в музей Ахматовой, или куда-то в другое место, он был бы интересен и, так сказать, другому сегменту общества. Есть ли вообще нужда в таком вот издании, которое объединило бы вот этого типа жизни? Нина Ивановна?
Я не знаю, как насчет издания, но вот потребность, как бы сказать, общения у меня, несомненно, существует. Знаете, ведь в Питере есть клуб директоров музеев. Тех музеев, которые находятся в подчинении вот здешней администрации. И это очень интересно, потому что для меня это многие годы, вот когда все это начиналось, начало 90-х, было просто школой, ведь никто не учит быть директором, никто не учит вести музей, никто не знает, что это такое, особенно тогда, 15 лет назад. И вот в этих разговорах там тоже не было установочных таких лекций, что такое музей. Просто говорили о своих проблемах, и из этого берешь. Точно так же вот то, что сейчас рассказывает Николай, мне очень интересно, потому что я понимаю, что мне надо менять политику музейной жизни, политику музейную, в смысле организации вечеров.
Конкурентную борьбу.
Я абсолютно совершенно точно. И включая, значит, если к вам пойдут люди, а я уже знаю, что когда мы начинали, не было дома писателей, а сейчас все-таки есть некоторые залы, где собираются писатели, и отток от музея уже произошел. И я думаю, что в связи с появлением вашего клуба он еще произойдет. Значит, мне что-то нужно менять в своей политике, и мне это очень интересно. Без всякой зависти, это нормальная обычная конкуренция.
А я вам скажу, Нина Ивановна, поначалу я очень часто заходил в книжную лавочку, которая была при вашем музее, а потом она как-то немножко зачахло. И я стал обходить стороной. А значит, и я стал меньше подниматься наверх. Потому что зайдешь в книжный магазин, и, естественно, поднимешься и в
залы.
Согласна,
зал, да? Согласна.
Ну вот, видите, уже какая-то практическая польза.
Смотрите, как мы с музеями работаем. И мы как стараемся привлечь публику. Вот у нас будет проект, который с 5 по 9 октября проходит в городе «Музыка революции». Его проводит Эрмитаж, Музей политической истории России и Всемирный клуб петербуржцев. И мы не только обсуждали программу, там искали спонсоров, но мы приведем публику. Публику на эти концерты, которая, придя в музей и в Музей политической истории, особенно это актуально, и в Эрмитаж, ее там что-то еще заинтересует, и она останется. Значит, как только мы какие-то совместные проекты делаем, мы вовлекаем в это публику, а мы стараемся, чтобы туда пришли дети. Вот это наша главная задача.
А я хочу еще добавить нашим радиослушателям, что тема «Музыка революции» обязательно прозвучит в ближайшую неделю на «Волнах Радио Свобода» в программе «Европейский час», которую я имею честь вести, и здесь, в Петербурге, я обязательно посещу эти мероприятия. Я напомню, что на «Волнах Радио Свобода» программа «Поверх барьеров» в прямом эфире. У микрофона Иван Толстой. Мы говорим на тему «Клубная жизнь Петербурга». Звонок из Омска. Виктор. Здравствуйте, Виктор. Пожалуйста, мы слушаем вас.
Вы знаете, я ничего не вижу против того, что эти клубы есть. Это, наверное, очень здорово, интересно. И у нас они есть, то уже в Омске, в общем-то, это в основном та танцевальные клубы. Это «Эпицентр», «Рекстал», «Атлантида». Разумеется, определяют, сколько бы ведущие ни говорили, определяют прежде всего для организаторов это деньги. Чем клуб престижнее, тем, вероятнее, он дороже. Поэтому, в общем-то, пусть каждый занимается тем, чем он хочет. Это здорово. Это классно. Так что вот так.
Все понятно, Виктор, чем престижнее, тем дороже. Но дело в том, что просто престиж, он ведь бывает разный. И на разных путях, и на разных полях культурных и социальных престиж определяется совершенно разными вещами. Сюзанна Николаевна из Москвы. Здравствуйте, Сюзанна Николаевна, слушаем вас.
Здравствуйте. Так, я бы хотела задать такой вопрос. Вот если вот задаться целью открыть свой клуб, то здесь, допустим, идеи, да, вот насколько это сложно будет, и можно ли найти какую-то помощь, ну, организационную, я понимаю, что не материальную, конечно, а вот организационную, вот можно найти какую-нибудь помощь и понять вообще, ну, пойдем на это дело или нет, вот так вот.
Да, вопрос такой, вопрос философской организации любого заведения. Валентина Трофимовна, вы, я знаю, много путешествуете, бываете в разных клубах. Насколько, так сказать, диапазон их, жанровый диапазон велик?
Клубов разных очень много. Но вот здесь я хотела бы сказать о самом начале. Вот как создать клуб? Наш Всемирный клуб петербуржцев, которому уже 14 лет, в своей жизни помог несколько раз. Во-первых, с нашей помощью создавался клуб друзей Петербурга в Таллине, Всемирный клуб ереванцев. И вот «Москвичка звонит», и клуб петербуржцев «Московский» тоже создавался с нашей помощью. И мы готовы организационно помогать любому клубу, если он культурно-просветительской направленности, помочь. И как оформить документы, и как начинать, и кого привлекать. Вот это все такие сложные вопросы. Но хочу вам сказать, что очень важно, кто будет стоять во главе клуба, и как вот клуб начнет, потому что потом начинается вот этот процесс, как из области синергетики, да, процесс самообразования. Он сам потом, если люди задумали хорошую идею и правильно начинают действовать, все потом получится.
Ну да, наверное, главное, чтобы идея не была фальшивой, чтобы она не была высосана из пальца, чтобы она была органичная и росла бы откуда-то, чтобы у нее была почва. Да. Наверное, тогда и будет успех. А если выдумать, вот я хочу клуб «Союз рыжих» создать, ну вот...
Ну и хорошо, если ты сам рыжий, привлечешь рыжих.
Ну, если рыжим это интересно, да.
Но
да.
Если...
А если не интересно, то...
Да, то ничего не получится.
Придется вешать амбарный звонок. У нас есть замок. У нас есть звонок из Петербурга. Леонид. Здравствуйте, Леонид, приветствуем вас.
Добрый день. У меня вопрос ко всем участникам передачи. А вот Петербург – это город с совершенно блестящими клубными традициями. Я имею в виду, что в Петербурге существовали такие великолепные артистические заведения до революции, как «Бродячая собака», «Привал комедиантов» и так далее. Мне интересно, современные организаторы, сегодняшние организаторы клубов, ну вот в частности участники передачи, как-то учитывают опыт старой дореволюционной клубной жизни Петербурга? Существует ли или должна, может быть, существовать в их понимании какая-то преемственность старых традиций и современных традиций клубной жизни. Спасибо.
Спасибо, Леонид, за интересный вопрос. Нина Ивановна, по-моему, это по вашей части. Вы специалист по Серебряному веку.
Вопрос-то сложный на самом деле, потому что что такое преемственность традиции? Я прекрасно понимаю, что это другое время, это другие люди, другой тип поведения, стиль жизни и личностно все другое. И, то есть, как бы сказать, документально, исторически я знаю, как была устроена бродячая собака. Я знаю, что сейчас существует бродячая собака. Александр Склярский открыл ее несколько лет назад. Владимир Александрович Склярский открыл ее, и она пользуется большим успехом. Но я все-таки думаю, что это другие люди. И это другая бродячая собака сегодня. И это другой стиль.
За время пути собака могла подрасти.
Совсем даже выросла, у нее, может быть, уже другое количество лап. Понимаете, преемственность, когда жизнь была разорвана на 80 лет, почти оторвана одна собака от другой, какая может быть преемственность? Мы знаем исторически, как там было, но попытка это реконструировать — это дохлый номер, по-моему. Это
все равно такая... Я возразил бы, на самом деле.
Да, хорошо, Николай.
То есть я принимаю то, что вы говорите, безусловно, это очевидные вещи, но я бы сказал, что, например, с вашей точки зрения, как обстоит дело с преемственностью в русской поэзии? Она тоже прервалась радикально?
Это же другое дело. Это
а вот я как раз хочу сказать, что нет, потому что у нас, когда приходят современные поэты, современные великие русские поэты, и сидят...
Имена, пожалуйста.
Михаил Эйзенберг, Тимур Кибиров, Сергей Гандлевский, Лена Фанайлова, многие другие, сидят, пьют... разговаривают о жизни, о стихах, читают стихи и так далее в наших стенах, чем это не бродячая собака образца начала века? Только имена поменялись. Там можно говорить об уровне и так далее. Тогда были Мандельштам и Хлебников, сегодня это Кибиров и Гандлевский.
И, так сказать, вот то, что было самым главным бродячей собаки, отсутствие границы между сценой
и
партером.
Зрителями,
нету ее.
Ее нету.
Ну, прекрасно, к вам сразу очень хочется прийти, бежать просто опрометью, Николай. Посмотреть, как это у вас получилось. Потому что мне казалось, что это возможно только все-таки в каких-то вот таких вот, в Литинституте, понимаете, в той ситуации, когда это, ну, как сказать, это профессия, это призвание, это дело твое. И тогда, потому что все равно, вот то, что называли тогда люди из «Бродячей собаки» фармацевты, как быть с фармацевтами? Как вы решаете проблему фармацевтов? То есть людей чуждых, не понимающих, приходящих на то, чтобы...
Я прекрасно понимаю,
это
да.
Я для зрителей говорю, да. Поясняю. То есть для слушателей наших, простите.
Если вспомните, фармацевты же, они были и в «Бродячей собаке», они допускались туда.
Да. Это было ужасно, с моей точки. Это всегда же диссонанс.
А я думаю, что это не совсем ужасно, потому что если не пускать никого извне, это консервация. Это может привести к какому-то загниванию, схлопыванию вот этого кружка, пусть даже, там, не знаю, сливок русской культуры на тот момент.
И вообще,
даже
если сливки будет загнивают. Фармацевтов, то кому можно будет крикнуть, что у вас в усах капуста?
Ну, грубо говоря, да. То есть какое-то должно быть вот такое взаимодиффузия между одним кругом и другим, она должна быть. Пусть одни к другим относятся... Там одни с пренебрежением высокомерным, а другие, наоборот, смотрят снизу вверх.
То есть ваш разговор вообще наводит на мысль, что клуб отличается от заведения с какой-то сценой, с эстрадой, с какой-то программой художественной данного вечера, отличается тем, что вот этой четвертой стены нет. Нет занавеса между подиумом и залом. То есть идет вот это вот проникновение этих ионов туда и сюда. Да, этих молекул, да, и зал живет той же жизнью, что и сцена, а сцена той же, что и зал. Вот это и есть клуб, когда возникает вот эта художественная...
Да, это самое замечательное, что единство. Может быть, то есть самое важное, органика такая.
Именно поэтому, Нина Ивановна, я и считал, что вы все-таки не музеем руководите, а в значительной степени и клубом, потому что у вас эта диффузия есть, у вас идет живое общение с залом.
Понимаете, поскольку все-таки это музей... В музее есть другие установки, мы не будем сейчас об этом говорить, все-таки ощущение сцены и зала, оно меня 15 лет не покидает. И я знаю, что я, когда попадаю в атмосферу, ну, скажем, я в редакции журнала «Звезды» общаюсь, у меня нет сцены и зала. Это мои коллеги, мои товарищи, и мне легко. Поэтому мне очень хочется посмотреть, что происходит в платформе, пойти туда и пожить там. И тут я думаю, что дело в разнице, в исходной разнице наших
состояний. Контрамарочку сделаем.
Да.
Давайте прервемся и выясним, что же думают жители Петербурга, которых опрашивал наш корреспондент Александр Дядин, задавая им вопрос: знаете ли вы клубную жизнь Петербурга, куда вы ходите и что вы об этом думаете?
Пятница, Арктика, Манхэттен. Клубы в основном музыкальные, то есть там, где играют живые группы, то есть не ночные клубы. Это атмосфера, люди, общение. В принципе, все устраивает. То есть персонал, когда этого требует, он вмешивается. То есть когда люди там уже ведут себя непристойно, а так все, в принципе, удовлетворяет.
Уже не была года два, наверное. Это немного не мой уже стиль. Лучше в компании приятно тихонечко посидеть там с бутылочкой вина, нежели шум идти в гам. И, в общем-то, сил не хватает, наверное, больше уже.
А тихих, приятных клубов?
Я таких не знаю, тихих, спокойных клубов.
Вообще можно сходить в Луну, Грибоедов, но они бы, конечно, могли изменить поведение персонала, особенно охранника, когда на входе очень грубо поступают с людьми, практически раздевают человека. Те, кто не хочет пройти, пожалуйста, на выход. А тем, кому деваться некуда, если с друзьями пришел, то тем приходится терпеть унижение.
Приоритетов нет, мы просто выбираем вот с друзьями, где мы не были, идем туда. Кому какая нравится музыка. Я люблю ближе к классической, что-то потише такое. Жесткий контроль, это сейчас оправдано, поэтому здесь жаловаться грех, я считаю. Если есть хорошая проверка, слава богу.
Посещаю в основном для пляж. Еще, бывает, с друзьями езжу в туннель. Приятная музыка, нормальные такие люди. Ну, есть люди, которые там употребляют наркотики. Вот это мне не нравится. Когда обдолбанные ребята там подходят, что-то хотят, там, вот это, конечно, неприятно. Человек, который захочет что-то там пронести или употребить, он это сделает вполне спокойно. Это все не проблема.
Я только один клуб посещаю. Это клуб фокусников в Москве. И все. Во-первых, черпаешь знания какие-то, навыки и так далее. Там и концерт бывает, разговор с друзьями, встречи с друзьями. Все-таки раз в месяц только бывает. Вроде все нормально.
Если кто-то предложил, например, мне пойти в клуб, я бы пошла одна, не пойду. Но я не знаю, что там вообще предлагают. Но я, наверное, сходила бы в один клуб, второй клуб, потом бы выбрала что-то для себя интересное. А танцы обязательно. Такая спокойная музыка, ну что-то там на кафе какие-то, какой-то разговор там, или о поэзии, или о литературе. Что-то интересное по душе можно выбрать. Если что-то будет, конечно, я бы пошла бы с удовольствием.
Мне нравится, что такое неординарное, знаете, как джазовая филармония. Потом я заглядываю в рок-н-ролльные клубы, Red Club. Ну и сейчас я стал увлекаться, у меня просто друг слушает рэп. Есть рэп-вечеринки, которые тоже проходят в разных клубах, в данном случае вот в Росте. Иногда туда заглядываю. Но хочется уже необычной музыки, которая постоянно по радио звучит. Хочется, чтобы я пришел, мне было интересно, как узнавание нового. Потому что уже отошел от того, чтобы постоянно приходить и, грубо говоря, отрываться.
Лучше в парк. У меня, наверное, возраст уже не тот.
Предубеждения никакого нет. Ну, наверное, если бы одна была, может, и ходила бы. А так, с семьей и дома хватает общения.
Клуб метро. Место встречи с друзьями, общения. Три этажа разной музыки на разные направления. Каждый найдет себе все, что хочет. Достаточное количество клубов в Питере. Но в каждом клубе свои правила. Если вы с ними не согласны, вы просто не ходите туда. В том же самом метро. Отношения к наркотикам, все понятно. Жвачки, конфеты запрещены. Не нравится, не ходишь. Если нравится, значит подстраиваешься.
Многие молодежные клубы, сейчас там очень много наркотиков, а я их не приемлю, поэтому мне там неинтересно. Стараюсь убираться на природу, поеду с друзьями, играть в пейнтбол.
Так петербуржцы отвечали на вопрос, какие клубы вы посещаете?
Вопрос на улицах Петербурга задавал наш корреспондент Александр Дядин. Давайте, друзья, подведем итоги. Итак, клуб – это то место, куда ходят, потому что принимают его программу, принимают его стиль, принимают его жизнь, принимают ту атмосферу, которую предоставляет клуб. Не нравится – не ходи, в конце концов, никто тебе не навязывает. Достаточная свобода, которая существует в этом смысле организации и выстраивания направления клуба, позволяет все-таки человеку, петербуржцу, сегодня, теперь почти так же, как и москвичу, найти себе какой-то клуб по интересам. Разумеется, сегодня мы в передаче не затрагивали вопрос музыкальных клубов. Как вообще музыка и в других, так сказать, разговорах на социальные темы, она несколько всегда выводится ведь за рамки, потому что музыку никто не может победить. Музыка всегда на первом месте, музыкальные станции всегда самые популярные, и так называемое разговорное радио, разговорные средства массовой информации, они не могут конкурировать с этим. И на Насколько я понимаю, вот новый и, кажется, могущий стать необычайно модным клуб «Платформа» тоже ведь, Николай, подтвердите или опровергните, пожалуйста, не претендует на то, чтобы быть чисто музыкальным клубом, да? Вы будете приглашать музыкантов, но это только одно из направлений, так или нет?
Безусловно, это, может быть, одно из основных, но, тем не менее, это одно из. Литература, кино и театр у нас точно так же приветствуется, как и музыка.
Кстати, у вас будет кинотеатр с показом каких-нибудь экзотических, интересных фильмов?
Да, именно так у нас будут довольно четко выстроенные кинопрограммы. Мы сотрудничаем со многими киноведами, кинокритиками и режиссерами в этом городе и в Москве. Дружим, общаемся. И ждем, что они нам будут составлять маленькие, небольшие программки авторские, которые будут интересны зрителям.
Ну вот и тогда культурная клубная жизнь в Петербурге действительно станет необычайно разнообразной, и каждый раз возвращаться в наш город будет все приятней и приятней. На этом мы заканчиваем нашу программу, посвященную клубной жизни Петербурга. В ней принимали участие Нина Ивановна Попова, Валентина Трофимовна Орлова и Николай Охотин. Режиссеры Николай Нажимов, Наталья Гуреева и Юлия Ермолинская. Вел программу Иван Толстой. Всего доброго. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.